И программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Друзья, добрый вечер. Сегодня у нас очень большой состав, я бы так сказал, в нашей программе. Но здесь надо будет
что-то. Да, я сейчас
у нас включу, два ведущих, потому что у нас Максим Курников и Сергей Бунтман.
Добрый
вечер. И двое гостей у нас. И это будет потрясающая история, потому что, конечно, история виднее, и трагическая, и драматическая история виднее через то, что происходит с той или иной семьей, с теми или иными конкретными людьми. И сегодня у нас будет такая история того, что у нас никогда не принято было считать началом уже войны, но с 1939 по 1941 год происходило много, и при участии Советского Союза, это вы прекрасно знаете, так что мы сегодня посмотрим одну из таких историй. Чат у нас должен работать. Да, вот он работает. Вот чат работает. Нет, ну, какие-то здесь рекомендации. Ну, хорошо, это мы разберемся. Сейчас позовем Женю, пускай нам сделает, а мы начнем рассказывать историю. Максим, пожалуйста.
Да.
Кто у нас и про историю?
Давайте мы представим. Майкл Даниэль Сагатис.
Да, добрый вечер. Да,
добрый вечер, Майкл.
Good evening, thank you.
На самом деле мы очень долго думали, как представить Майкла, потому что он сам себя называет, если дословно переводить, независимым историком, а по-русски как-то звучит странно, да, независимый историк.
Я не считаю, что историк может быть зависимым, так что это совершенно не странно.
Да, и помогает нам с переводом Александра Орлова. Здравствуйте, да. Александра. Да.
Добрый вечер.
Да, и я надеюсь, что мы как раз начнем с того, как, в принципе, Майкл заинтересовался этой темой.
Да, и что это за тема, и как Майкл к ней пришел.
And Michael, so the first question, good evening. The first question would be, what is the theme you are so interested in, and how you came to this theme?
Sure. Well, I'm from birth. I have a father who gave me a Lithuanian family name. My grandfather is Lithuanian, Sagatis, and this already was a question when I was raised in and born in London and raised in the UK. Nobody could spell my name. Nobody could pronounce my name.
So let me. По-настоящему с нескольких сторон сошлись пути к моему интересу, к истории. Первое – это моя фамилия, фамилия моего отца, Сагатис. И это была проблема в Британии, где я был воспитан, никто не мог произнести мою фамилию толком.
I knew that I had roots that were connected with Slavic countries, Poland, Lithuania. My grandfather has this name, Sagatis. My grandmother was Wanda. She spoke Polish. And I knew them for a few years when I was a young child before they died.
И я знал, что мои корни относятся к славянам, что моя бабушка полька, что мой дедушка литовец с фамилией Сагатис. И я помнил их с моего самого раннего детства, буквально несколько лет я с ними успел пообщаться.
A few years later I found out that my father was actually born in a refugee camp in the UK. Which happened after the grandparents arrived in the UK.
Через несколько лет я узнал, что мой отец был рожден в лагере для польских беженцев в Британии.
But still, throughout my development, it was not talked about at all in the family, either by choice or from no interest. This topic of history was just never really discussed of how the family arrived in the UK, the grandparents. Yeah.
Но надо признать, что в моей семье никогда не обсуждалось, почему и как так случилось.
То есть никогда не говорили об этом?
Да, что наша семья попала в Великобританию. Mm-hmm.
Никогда не говорили. Nobody spoke about it.
No. And even if the reasons needed to be said, I feel that my father also didn't have much information from his parents. Even if he wanted to share, there wasn't much that he knew either.
Я чувствовала, что у моего отца тоже не хватало информации. Может быть, он хотел поделиться, но он просто не знал.
And then the grandparents died, and the only living relative left was my father's older sister, Auntie Sophie, Chacha Zosha.
После смерти бабушки и дедушки единственным человеком, который связывал мою семью с историей, была старшая сестра отца, тетя Зося.
And it was after Auntie Sophie had moved to be close to live to us when she got older, and after that she died, that we discovered she had stored all of the possessions of family history in her house, which took us 1 year to sort it out.
Ближе к концу жизни мы жили неподалеку от тети Зоси, а когда она умерла, мы обнаружили, что всю жизнь она копила огромное количество вещей, которые она хранила в своем доме.
She had stored her possessions, but also her parents, that from after they had died, she had everything was mixed together, and it was in this sorting out that we found the artifacts, the collection of letters.
В этих вещах оказались и вещи родителей, и мы целый год рассортировывали вещи, и чудом нашли письма.
And this collection, I found them, they came into my life 3 years ago, when I had almost thrown them out. They were almost thrown away and lost forever.
И три года назад, найдя эту коллекцию, буквально я уберег ее от того, чтобы она была выброшена и пропала навсегда.
And since I found a collection of letters that I knew had a link to family history, but I didn't know nothing about this link, I made it a project to understand it.
И обнаружив коллекцию писем, которая являлась мостом к истории моей семьи, но это был своеобразный ключ, которым я не мог воспользоваться, я начал проект, который бы помог мне раскрыть историю моей семьи.
Then began the process of working with a team of translators and philologists who could help decode these letters and start to recover the history of who the author of the letters was.
Скажите, Майкл, и вот если...
И я начал процесс перевода писем, работая вместе с филологами, переводчиками, для того, чтобы понять, что в них написано. Они не были на английском.
Они не были на английском. И вот если понять вот эту сейчас, вот мы подробнее поговорим, но если кратко, что за историю вы нашли?
But can
What's
you please?
What's the story you discovered?
Mm-hmm. Yes, thank you.
Discovered that the writer of these letters was great grandmother Yusefa, my grandmother, who was the refugee, her mother. And what was discovered that Yusefa was repressed. And as a consequence of this repression, she wrote, during the repression, she wrote the letters. And as a result of the repression, her daughter Wanda chose to become this refugee that crossed Europe after the war. She survived the war and bring her family to the UK as a response to this repression.
И из этих писем я узнал, что моя прапрабабушка была репрессирована во время Второй мировой войны, и ее дочь Ванда, моя бабушка, была выбрала для себя пересечь целую Европу в качестве беженки для того, чтобы пытаться выжить.
Это уже за войну и во время войны. Вот разделила семью вот эта история. история с 39 по 41 год?
Was it the story from 39 to 41
which divided the family?
That split the family.
Yes, this start what we consider from a Western date of the start of Second World War resulted on the 17th of 1st of September was the Nazi German invasion of the west of Poland, and on the 17th of September was the Soviet forces occupation of the eastern territories of the eastern borderlands of Poland. And during this invasion and occupation began the process of the classification and categorization of anti-Soviet elements.
И да, необходимо говорить о том, что в сентябре 1939 года начинается вторжение нацистской Германии на территорию Польши. Чуть позже начинается захват Советского Союза на территории Польши, и в этот момент, к концу 1939 года, происходит классификация и категоризация типов граждан антисоветских элементов.
Вот на вот в той части, которая была досталась Советскому Союзу. Да.
Как прабабушка Майкла была признана, и почему она была признана антисоветским элементом?
How your great grandmother became was considered to be enemy of the state?
So from the when this project was decided to be, I decided to research it. I met with many of the Polish family and found old photos, spoke to them to get their memories and what they remembered from this event. And we discovered that Józefa has 6 children and 2 sons, and that these sons were in the police force and were police officers in the what was then the Polish police force up until 1939. And because the photographs show that they are in uniform and has been confirmed by Memorial here in Russia, that these uniformed officers were made primary targets.
Сейчас, когда Александра будет переводить, Сергей Александрович Бунтман на YouTube покажет как раз эту фотографию, о которой говорит Майкл.
Да, и в процессе общения с поляками удалось установить, что Ванда, что Йозефа имела 6 детей, и двое из них были офицерами полиции. И то, что подтвердил Мемориал здесь, в России, к сожалению, полицейские, офицеры полиции становились первыми жертвами при классификации антисоветских элементов.
And as a result of the sons being categorized as the primary target, which their names were found on NKVD lists, which Memorial organization helped find, it was deduced that as the mother of these enemies, there was a second NKVD order which says that we also repress the family of traitors, which is how Юзефа, we believe, also got repressed.
Да, ну они действительно стали все признавались.
Только надо перевести.
Да, члены семьи изменников родины.
Да. Ну давайте остановимся подробнее, так как эти офицеры были признаны первыми жертвами. По отношению к ним был сформирован приказ НКВД, и этот приказ помог найти фонд «Мемориал». И также второй строкой было, что члены семьи также считаются врагами.
ЧС и Р. Это называлось члены семьи изменников Родины.
Да.
Вот смотрите, у нас здесь Майкл, у нас сразу вот сразу у нас сейчас
приходит
сообщение аналогичные. Вот Павел Николаевич пишет. В 1939-1941 годах каждый день из Западной Беларуси уходил эшелон с 1000 человек. 10 минут на сборы и в Сибирь. Всего около 60 тысяч из Западной Беларуси. Дальше. Это вот здесь будут и дальше комментарии у нас в чате. Две сестры моей бабушки, пишет Наталья, чтобы поменять на
русскую фамилию из польской, вышли замуж по очереди за одного и того же русского и поменяли отчество.
Family names, and they married one guy, one after another.
To change the surname.
That's right. Yes, survival strategies. Yes. We even think that Sagatis is a slightly changed name from the Lithuanian original was Sagaitis.
Sagaitis.
And this had changed to Sagatis to make it sound more Greek because it sounds more Greek. And we think this is how grandfather survived his the travel across Europe by not being so Lithuanian.
Постарался перевести Майклу сообщение, и ответ на это он прокомментировал, что, возможно, что были разные стратегии выживания, и, возможно, фамилия Сагатис, это измененная более литовская фамилия Сагатис, но чтобы звучало более по-гречески, более
универсально. В Европе это было бы привычнее. Да, но, с другой стороны, например, в Советском Союзе это бы не спасло. Это бы не спасло, потому что были и греческие репрессии тоже.
Так. Возвращаясь к судьбе Юзефы, как вы выяснили, как вы поняли, где она находилась, да, и как сложилась ее судьба?
So coming back to Josepha's destiny, so how you understood where she actually was?
Well, for then a large part of the initial research, I had this idea of Siberia, that she was in Siberia. And it was only through the discovery that Aktyubinsk in Kazakhstan, which is where we found where the letters were stamped, she wrote her address of where she was writing, is not technically considered Siberia. It is not in Siberia, it is in Kazakhstan. So this is what was the first location.
Конечно, первое, о чем я думал, что она находилась в Сибири, но внимательно изучив письма и обратив внимание на штамп из Актюбинска, я понял, что это Казахстан, и это несколько изменило мое ощущение и сфокусировало зону поисков.
And that on the letter that we have, which is an envelope, Yuzefa writes her address in Aktyubinsk, and it is signed off as Aktyubinsk. So we were given a concrete address.
Да, и она очень конкретно подписывала письма, чтобы ей приходили ответы, прямо с двух сторон писала Актюбинский адрес.
Ну, я просто скажу, что Сергей Александрович как раз сейчас показывал этот конверт, и там конверт. Штамп, соответственно, стоит из Актюбинска.
And from as in this year of deportation, it was 13th of April 1940 was the official date of the deportation. 13th of April 1940. In this year, Yuzefa was 76 years old.
И очень конкретная дата депортации 13 апреля 1940 года, и в это время Юзефе было 78 лет.
This date was found in the Aktyubinsk archive, and it is written here on the official document.
Тоже эта дата была обнаружена в архиве в Актюбинске, и там мы точно знаем возраст Юзефа.
Да, 1864 года рождения. 1864 года рождения депортирована была женщина. За то, что у нее сыновья полицейские.
Служили в полиции, да.
Отлично.
And on this realization that she had been taken from Baranovichi region oblast in what is now Belarus,
close to Lida.
Okay. She would have taken around 3 weeks to be on the train to get to Aktyubinsk, around 3 weeks. And already it says something about her character that she survived as an old woman, 76 years old, to survive this journey.
И это, безусловно, говорит о ее характере, что в таком возрасте, будучи перемещенной из Западной Беларуси, это село Барановичи, близко к городу Лида, она смогла выдержать все перемещения в вагонах в течение 3 недель, и она живая приехала в Казахстан.
And we found that she was not put into the penal system as a hard labor prisoner because she was an old woman. She was given the special special settler categorization. She was going to repopulate these remote regions of Soviet Union.
И она, видимо, из-за возраста не была отправлена в трудовой лагерь, а была отправлена на поселение, и, соответственно, для населения малонаселенных регионов.
But even as a special settler categorization, she was still required to work and pay for rent and buy food because she was not in a labor camp where she was working for food, but she had to, as in hard work, heavy labor.
И будучи на поселении, она была обязана работать, оплачивать аренду жилья и сама платить за питание.
У нас есть русские переводы
писем.
И вот в одном из писем, но в старых ценах, вот здесь совершенно трагическое письмо.
И надо сказать о совпадении, которое, честно говоря, Майкл припас называть эту информацию.
Да, одно из писем просто датировано
20 декабря.
Ну, правда, там и это писалось на чьей-то чужой тетрадке, на школьной тетради. Потому что вот я сейчас, пока вы будете... Вот. Да-да-да, я покажу потом, что
это... То есть там написано вверху по-русски «Классная работа».
Да.
Примеры начинаются.
Да, классная работа.
Это, видимо, чья-то тетрадь. И потом все перечеркнуто это, а дальше идет текст на польском языке, который мы сейчас, перевод которого сейчас прочитаем по-русски. «Дорогие Манечка и Ванта, еще раз прошу выслать мне 500 рублей. Если нет никаких средств, то прошу продать машину, имеется в виду швейная машинка, и выслать вырученное. Не прошу у вас вашего добра, а прошу своего. А мое то, что принадлежит моему сыну и должно облегчить мне беспросветную жизнь. Если сейчас ничего не изменится и будет как теперь, у меня не будет никакого выхода из этой нищеты. Сейчас мне нужно заплатить 500 рублей за 5 месяцев жизни, обеды, квартиру, топливо, а завтрак и ужин я сама. Теперь хочу купить валенки, стоят 200 рублей, кило муки 7 рублей, кило картофеля стоит 3 рубля, и молока пол-литра 5 рублей, мясо 20 рублей, сало 50. И можно так жить? В посылке прошу сало и тушенки, солонины и остального, что можно. Если вы не вышлете денег, меня осудят и посадят. 5 лет за неуплату за жилье, как за мошенничество. Дали месяц срока.
5 лет... За неуплату квартплаты, как мошенничество. Да.
Дали месяц срока, прошу вас, не мешкайте с этим. Пришлите денег и посылку, чтобы меня не посадили за решетку на 5 лет. Еще раз прошу. Манечка, постарайся выслать мне меду, но это дорого. Дальше неразборчиво. Очень мне нужно лекарство, очень об этом прошу. И о крупах перловых, и если есть, и если они есть, и сало. И прошу поскорее прислать, еще раз вас целую.
Самая поразительная вещь еще, которая есть на этом листочке, где классная работа написана. Классная работа явно по арифметике была, потому что тетрадка в клетку, и до этого примеры. А примеры о том же примерно. Сколько денег получили за ситец? Третье действие задачи. 910 рублей 80 копеек. И вот за ситец получили 910 рублей, и всего-то 500 рублей надо. Это не такие большие деньги по ценам на 40-й год. И вот это все идет вот зима 40-го года и до весны 41-го все это идет.
Да.
Давайте мы прервемся.
Мы прервемся на новости.
И эту историю мы продолжим. И насколько это важно, мы поймем через 5 минут.
Дилетанты.
Мы продолжаем. Дилетанты. Сергей Бутман, Максим Курников, Майкл Даниэль Сагатис, который сегодня у нас в гостях, и помогает нам Александр Орлова, который переводит как раз Майкла.
Да. Ну что же, мы продолжим здесь. Здесь нам пишут и наши слушатели, и смски +7 985 970 45 45, и в чате Ютуба нашей трансляции на канале Дилетант нам пишут, что здесь было. Вот бабушка по отцу была у Тины Игнатьевой. Здесь, да, полька тоже. И вот их отправили на Урал. Здесь Олег Красовский пишет: при царе тоже поляков вовсю ссылали.
Ну, во время восстания это да.
Да, во время восстания, да.
Отдельно посвятим этому
да.
программу.
Но, кстати, очень интересно, я должен сказать в скобках, что те места, которые прославились своими ссыльными еще в царское время, и мне говорили, что Сибирь, Западная, Восточная Сибирь, что там, например, гораздо была здоровее обстановка вокруг родственников арестованных и репрессированных. Просто другая совершенно история.
Ну, Возвращаемся. История опять Юзефа.
Да, история Юзефы. Вот она попадает в Казахстан.
В Актюбинск.
В Актюбинск она попадает. И что мы о ней знаем дальше? И вот Дмитрий как раз спрашивает.
Да, вот она попала в Актюбинск. Что с ней произошло дальше? И удалось, и как вам удалось это выяснить?
So, let's share. So, she got to Актюбинск, and what she continued to do when she...
And how you discovered. Mm-hmm. Yes. So, I only had the letters, and from the letters they described this picture that she's working, and that she begins this whole process of writing to her daughters to say that you need to continue to help me live here. And she asks for the most important things, which are money and food parcels. And I've understood that this was actually encouraged during this period of the Soviet Union, how exiles and their families were able to communicate. It helped exiles survive if the family members sent them money and food. And if they survived, they lived longer. And if they lived longer, they could work more.
И единственное, откуда я мог понять информацию, это, собственно, из писем. И самое громкое, самое важное, что было в этих письмах, Жозефа просила своих дочерей, чтобы они присылали деньги и продукты питания. И из этого я понял, что таким образом люди, сосланные в Советском Союзе, могли выживать, если они получали питание и деньги.
То есть власть не препятствовала, потому что если люди получали питание и деньги, они могли больше работать, ну, дольше работать, mm-hmm. потому что, да, они могли дольше выжить.
Yeah. Ну, в общем, это было достаточно все равно, но если присылают, то присылают.
Uh-huh. Вот what was also a surprise was that Юзеф was not writing in Russian in Kirillitsa. It's written in Polish, in Latin, and for such a large number of letters to go through the Soviet postal system through the censor. This was also a surprise.
И я был удивлен тому, что Юзефа не писала по-русски, она писала по-польски, используя латинские буквы, и удивительно, что такое большое количество писем прошло цензуру и не было остановлено.
Because during the exchange of letters, it is always a risk what an exile is writing. How honest can you be to criticize the regime, to talk about the conditions?
Потому что в то время, как сосланный пишет из ссылки, всегда можно заподозрить, что содержание будет жалобы на содержание, описание условий содержания.
Ну вот она пишет из Актюбинска в Беларусь, она пишет в БССР, а здесь внутри советские фильмы, письма это легче проходит, конечно. Это просто и здесь. Адрес-то не лагерный, а просто адрес населенного пункта, обратный адрес. Так что здесь...
Да.
Address not in camp, but in settlement, so it's like usual address.
Но, Майкл, да, вот, тем не менее, письма доходят до какой-то даты. Чем потом заканчивается эта история? И как вы, и насколько я знаю, вы ездили туда, в Актюбинск, и пытались выяснить, что же с Юзефой дальше произошло?
And so you have letters, and at some point they're stopped. Mm. And what is behind this date?
Yes.
So, and as far as we also know, you also visit October. And
that's right. So I had thought that the letters had stopped because Юзефа had died, but it's not the case. The letters had stopped because the Great War starts.
И я думал, что, что письма перестали проходить, потому что Юзефа умерла.
Но оказалось, что это не так.
Но оказалось, что это не так.
Что письма остановились, потому что началась война.
Потому что началась война. Mm-hmm. Ну да.
Because this collection of letters is written from the date of her deportation, April 13th, 1940, to what we estimate as the last date of the letters are around April, May 1941. Because in June 41, this postal system ceases mm-hmm. to operate, stops.
Mm-hmm. Yeah. И письма отправлялись вот с 13 апреля 40-го года и по апрель-май 1941 года, и это уже очень близко к июню,
ну,
когда
да, все уже, да.
Да, все уже невозможно было
почтовое сообщение. Действительно, те письма, которые посылались в мае, значит, они должны были прийти, ну, там, ближе к июню, mm-hmm. а те, которые присылались в июне, они уже могли застрять совсем. Да, да. Не дойти никогда. И что же вы выяснили? Просто здесь у нас Дмитрий спрашивает, вы в архивах вы что-нибудь
нашли,
искали, нашли?
Ну, мы видим, что уже там есть некоторые документы.
Да.
Yes. So, with the visit, my visit to Актюбинск, the first visit was last a year ago, actually, today as well. I arrived and did a similar presentation in Актюбинск for the first time.
И на самом деле я поехал в Актюбинск, и почему мы все отреагировали, это произошло ровно год назад, тоже 20 декабря, и сделал презентацию моего проекта.
Mm-hmm. And there, there is the Polish Cultural Center Światło, and they still maintain a presence of descendants of Poles. And one of their managers agreed to look in the state archive.
И там существует русско-польское.
Польское культурное общество.
Польское культурное общество Святло, и они занимаются наследниками поляков, потомками поляков, соответственно, они согласились помочь мне с архивами.
And around 2 months later, I received a phone call that said that they had found documents in the Актюбинск archive relating to Юзефа after November 1941, and we have an official record of her document, which is on the other.
This one. No, it's bus.
Yeah.
Ah, yes, it's okay. This one.
It's this one.
Mm-hmm. И через 2 месяца мне позвонили и сказали, что обнаружили запись в архивах о Юзефе, и она относилась ко времени ноября 1941 года.
And the history, as we understand it, was that following the start of the Great War, there was an agreement made between the Allies and Stalin called the London Agreement, or the Sikorsky-Majski Pact. And in this pact, Stalin agrees to release Poles that he had repressed the year before so that they could fight Hitler.
Это я могу перевести, это я переведу. Потому что было подписано соглашение Сикорского-Майского, было подписано так называемое Лондонское соглашение, и вот через год после того, как тщательно скрываемого расстрела, вот я уже прибавлю тогда, поляков, тогда поляков выпустили. Это знаменитое, и они могли сражаться. И это знаменитая армия Андерса, которая вышла через Иран, и они сражались на Западном фронте.
Но это соглашение касалось ссыльных поляков.
И ссыльных поляков тоже. Это просто, да, здесь было, я знаю, очень определенное количество людей из Западной Украины, Западной Беларуси, которые смогли уехать.
And Юзефа was, because she was not, firstly, in any condition to join an army as an old woman, she was not pure Polish, she did not get included in this release, and she was relocated from central Актюбинск to a kolkhoz on the steppe.
И Юзефа, так как она не по состоянию здоровья, просто она никак не могла относиться к армии, и, естественно, не могла быть причислена
по возрасту, да,
по возрасту, не могла попасть под условия освобождения, и, соответственно...
И не была полькой, что она
была. И она не была чистокровной полькой, и она была отправлена из Актюбинска в колхоз в степи.
Mm-hmm. And on this, with the agreement in place that still these exiles can receive some help, even if they're not cannot be released, they receive products from an interim Polish delegation, and the document we found in Aktubinsk was the record of these products that were sent to the exiles from the Polish delegation.
Но даже не имея возможности быть освобожденными, они, тем не менее, получали определенного рода поддержку, помощь в виде посылок. И в архиве было найдено упоминание того, запись о том, что тем польским сосланным, кто был перемещен в степь, в колхозы, отправлялись посылки.
And on this document we see a list of names of exiles, and we see the list of products that were sent out, and what each exile received, and they had to mm-hmm. sign for it to say mm-hmm. we received it.
И мы видим имена сосланных и те продукты, которые они должны были получить, и в каждой графе подпись о том, mm-hmm. что получено.
Да. We find Josefa's entry on in the file dated 1941-1942, but not in 1943.
И мы можем обнаружить подписи Юзефы в списках 41-го, конца 41-го года, 42-го года, но в 43-м уже нет.
Давайте напомним, что ей в этот момент уже 80, да?
Да. Да, да, да.
She's 80. 79 at this point, at 43, mm-hmm. yes. Yes. And we think, because these documents that have the products are in Polish, because it's from the delegation. Mm-hmm. But this is the document file dated 1943, which has the an official summary in Russian. And we believe that was... We didn't find the official death report, but because there's no further evidence that was found, we are thinking that this was what was written in, because mm-hmm. she had died in this year. Mm-hmm. And it says in this...
То есть последняя дата, которую была найдена запись, это 43-й год, mm-hmm. и поэтому Майкл предполагает, что она умерла.
Тогда она умерла, да.
And in this document it says that she's married to a Russian... That her husband is Russian and that he's
not Russian. Да, Майкл говорит о том, что в документе написано, что он русский, но тут написано русский подданный.
It means
Russian citizen. Russian citizen. Yeah. Ну, теперь давайте тогда поймем. Вы смогли выяснить, судя по всему, даже место. Вы побывали в том самом колхозе, где она провела последние годы жизни.
So you even were in the village in the same colchos where she.
Yes, as soon as I was. Received the call that the documents had been found, that they had traced the name of the kolkhoz and they knew where this location was. I went there to observe it and to experience it at the beginning of this year, in January of this year.
Mm-hmm. Узнав по возможности точно, где находился колхоз, год назад, в январе этого года, я отправился для того, чтобы исследовать местность, исследовать населенный пункт, где располагался этот колхоз.
And I returned back again in the summer, where I had more time and it was more convenient to look to see if I could try to find anything like her grave, but I couldn't because it was this section of graves were very old and there was no names for any of them.
Я вернулся туда этим летом, потому что летом можно легче исследовать захоронения, в частности, кладбище в том районе. Но, к сожалению, мне не удалось найти...
Ну да, я могу посмотреть, так уж получилось, Сергей Александрович, что я вырос как раз в этих краях.
В этих краях, да.
Да, и там, конечно, сугробы такие в степи зимой, что там ничего невозможно исследовать, а летом это можно посмотреть. Но я так понимаю, вот вы несколько раз упомянули проект, да?
Да, вот теперь,
что за проект?
Что вы с этим будете? Это Юзефа, ваша прабабушка. Да, да. Вот я здесь
тут уточняю.
Просто вопросы, да. Просто вопросы, да. Угу. Так что это за проект? Что вы...
Closer to your project.
So, the project started off as a project of historical recovery of an identity. Someone wrote a collection of letters. They're historical artifacts. They're interesting from philological perspective, a historical perspective. But then I wanted to understand what really is the effect of this history in our understanding now in the current generation.
Проект начался как попытка поиска исторической самоидентификации. И что было дано? Некое количество писем, история в этих письмах, которую необходимо исследовать. И к этому я активно обратился.
Since this, the history became revealed from the decoding and the discovery of facts from archives, it became an exhibition that started to travel, and it started its first exhibition in Lithuania last year in a museum of what was called last year, the name was the Museum of Genocide Victims in Vilnius.
И по мере того, как я обретал документы из архивов, я смог собрать выставку, и первый раз эта выставка была представлена в прошлом году в Литве в музее жертв геноцида.
And then this exhibition traveled and went was shown in a museum in Budapest in Hungary.
Потом эта выставка переместилась и была показана в музее в Будапеште в Венгрии.
And then went to Aktubinsk as a result of wanting to also discover more of the facts. We made an exhibition there.
А затем мы сделали выставку в Актюбинске, также с целью по возможности как можно больше фактов раскрыть в этом городе.
And then with the collection of the new information, and as I'm saying this, that each exhibition, in a way, this story was evolving. New information was coming. So, following Aktubinsk, I received a request to make an exhibition in Lviv, in Ukraine.
И надо сказать, что с каждой выставкой история обрастает деталями, становится все больше подробностей. И после выставки в Актюбинске я получил приглашение показать ее во Львове, в Украине.
Да, замечательно. Но это вообще, это, конечно, здесь у нас подходит к концу уже. Я,
надо сказать, что в России да. Она тоже будет, да? И более того, будет пьеса.
Будет
пьеса. Док.
В театре ДОК. Да.
So, and what in Russia there will be play in Theater Dog?
We actually already made a first conception, which was performed. So this was for me the most challenging and surprising response that I was warmly welcomed and encouraged to come and share this history with the new. Museum of Gulag History.
На самом деле нам уже удалось провести первый показ, и я был приятно удивлен горячим приемом нового музея ГУЛАГа.
Да, музей истории ГУЛАГа.
Музей истории ГУЛАГа,
да.
Который тепло поприветствовал меня и принял, и помог поделиться историей, объединить ее с опытом других людей.
So these letters currently are being kept in the Museum of Gulag History. Yes, that's where they stay in here when they're in Moscow.
Да, пока я в Москве, эти письма, собственно, хранятся в музее истории ГУЛАГа.
Which, if anyone of the listeners would like to come and inspect them, of course, I'd be willing, happy to show them, of course, you know.
Если кто-то из слушателей заинтересован в том, чтобы посмотреть на них, пообщаться о них, пожалуйста, приходите, Майкл будет готов презентовать.
Майкл, очень мало времени осталось, я очень хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, почему ваши родители, бабушки и дедушки не рассказывали эту историю? Почему вы первый, кто начал это все раскапывать?
So what do you think? Why your parents, your grandmother, grandfather never spoke about this history? Why you are the first person who tried to discover all this story?
I truly feel that the pain of this history and was too much for any of them to want to communicate, and it has remained hidden. I use this word oblivion because this is the name of this exhibition.
И я считаю, что боль этой истории была тем, что препятствовало всем этим людям общаться об этом, даже заговаривать об этом, тем, что да, погрузило эту историю в забвение. И, собственно, забвение — это название выставки.
And the name of this exhibition is Выходзе забвение. Выходзе забвение.
Точнее, название выставки — это выход из забвения.
Сразу. Мне очень нравится, когда вы задаете практические вопросы. И Аня спрашивает здесь, как хранятся. Это стекло. Да, это стекло. И вот такие вот крепочки, только у них ушки вынуты, черные, как вы прекрасно знаете, такие скрепки, зажимы. Это очень легко делается. Можно еще и в вакуумной такой вот пластиковой упаковке тоже, и они очень хорошо хранятся. Замечательно. Много людей нам написало, Майкл, сейчас, и писали о том, как, например, на Урале, в Екатеринбурге есть место захоронения ссыльных поляков, туда ходят 11 ноября. И то, что у нас сейчас... Аня, я уже объяснил. Вот хорошо, так что мне даже не надо будет потом писать. Слушайте, это действительно ручейками стекается, истекается, истекается. И вот, Майкл, как только вы начали, все вам пошло в руки потом. You could collect everything after you began.
Everything streamed to you like water. This is what's happened. I have become a magnet or a gravitational force for all history and artifacts. Family gave me everything to help this story, even if they didn't want to know anymore or had no interest, but they gave.
Да, на самом деле так и произошло. Я стал своеобразным магнитом, и семья стала выдавать мне историю, даже если они сначала не очень хотели, они стали делиться.
Сергей Александрович, а мы же сможем в группе в Фейсбуке в нашей повесить какие-то видео, которые Майкл как раз сделал, да?
Совершенно точно мы сможем, конечно.
Мы повесим ссылки
на сайте «Дилетанта», а в «Дилетанте» мы возрождаем рубрику «Личные архивы». Это будут архивы и знаменитых людей о знаменитых событиях, и менее знаменитых людей тоже о памятных и важных событиях их и нашей общей жизни. Спасибо большое всем.
Спасибо.
Это была программа «Дилетант».
«Дилетанты».